Михаил Афанасьевич Булгаков. Театральный роман. Записки покойника. Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку. Досточтимый Петр Петрович, будьте добры обязательно устроить автору «Черного снега» место на фаворита. Ваш душевно, Ильчин.
Это называется контрамарка.
Объяснил мне Ильчин, я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку. С этого дня жизнь моя резко изменилась. Я днем лихорадочно работал над пьесой, причем в дневном свете картинки и страницы уже не появлялись. Коробка раздвинулась до размеров учебной сцены. Вечером я с нетерпением ждал свидания с «Золотым конем». Я не могу сказать, хороша ли была пьеса «Фаворит» или дурна. Да это меня и не интересовало. Но была какая-то необъяснимая прелесть в этом представлении. Лишь только в малюсеньком зале потухал свет, за сценой где-то начиналась музыка, и в коробке выходили, одетые в костюмы, 18 века. Золотой конь стоял сбоку сцены. Действующие лица иногда выходили и садились у копыт коня или вели страстные разговоры у его морды. А я наслаждался.
Я вижу сон.
Нет, жизнь моя. Все призрачно. Одна любовь есть одна.
Горькие чувства охватывали меня, когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же кафтан, как и на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый пьяный нос в табачном кафтане с тростью и табакеркой в руке и сказать очень смешное. И это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но произносили другие смешное, сочиненное другим, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого никогда в жизни не было ничего у меня такого, что вызывало бы наслаждение больше этого. На фаворите я, вызывая изумление мрачного и замкнутого Петра Петровича, сидящего в окошечке с надписью «Администратор учебной сцены», побывал 3 раза. Причем в первый раз во втором ряду, во второй в шестом, а в третий в 11-м. А Ильчин исправно продолжал снабжать меня записочками, и я посмотрел еще одну пьесу, где выходили в испанских костюмах, и где один актер играл слугу так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пот. Затем настал май, и как-то вечером соединились, наконец, и Евлампия Петровна, и Миша, и Ильчин, и я. Мы попали в узенькую комнату в этом же здании учебной сцены. Окно уже было раскрыто, и город давал знать о себе гудками. Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах. А Миша поразил меня своим смехом. Он начинал смеяться внезапно. Причем тогда все останавливали разговор и ждали. Когда же отсмеивался, он вдруг старел, умолкал. Какие траурные глаза у него. Я начинал по своей болезненной привычке фантазировать. Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, думал я. И теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою. Мне Миша очень понравился. И Миша, и Ильчин, и Евлампия Петровна показали свое необыкновенное терпение, и я в один присест прочитал им ту треть романа, которая следовала за напечатанную. Вдруг, почувствовав угрызение совести, я остановился, сказав, что дальше и так все понятно. Было поздно. Между слушателями произошел разговор, и хотя они говорили по-русски, я ничего не понял, настолько он был загадочен.
Тихо спросил Ильчин, щурясь.
Не-не-не-не.
Отозвался Миша и вдруг затрясся в хохоте. Отхохотавшись, он опять вспомнил про застреленного и постарел.
Вообще старейшины...
Начал Ильчин. Не думаю,
не буркнул Миша.
Дальше слышалось, да ведь на одни галенки, на подсамбляющих.
Не очень-то.
Это Евлампия Петровна.
Простите.
Заговорил Миша резко и стал рубить рукой. Я давно утверждаю, что пора поставить этот вопрос на театре.
А как же Сивцев-Пражик, Евлампия Петровна?
Да и Индия тоже, неизвестно, как отнесется к этому дельцу, добавил Ильчин.
На круг могу сразу все поставить,
тихо шептал Ильчин. Они так смешные поехали.
Сивцев, многозначительно сказала Евлампия Петровна.
Тут на лице моем выразилось очевидно полное отчаяние, потому что слушатели оставили свой непонятный разговор и обратились ко мне.
«Мы все убедительно просим, Сергей Леонтьевич, — сказал Миша, — чтобы пьеса была готова не позже августа. Нам очень, очень нужно, чтобы к началу сезона ее уже можно было прочесть».
Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти и июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Потом жара упала, стеклянный кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустел, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август. Тут я получил письмо от Миши Панина. Он спрашивал о пьесе. Я набрался храбрости и ночью прекратил течение событий. Пьесе было 13 картин.
В пьесе было 13 картин. На самом деле, в первом варианте «Белой гвардии» было гораздо больше картин. Булгаков, при том, что талант драматурга в нем был заложен от природы, и это тот редкий или даже редчайший в русской литературе случай, может быть, 3-4 случая на все 200 лет, когда писатель равно владеет и той, и другой формой, и прозаической, и драматургической. И на один из вопросов 26-го года, а как он совмещает прозу и драматургию, Булгаков ответил, ну, это как левая и правая рука пианиста. Но пока он достиг этой виртуозности, прошло определенное время, и вот как раз процесс создания «Белой гвардии», время создания «Белой гвардии» – это решающее для Булгакова драматурга время, осознание того, что такое драматургическая техника и вообще, что такое совместная работа с театром. Он попытался сделать пьесу из романа «Белая гвардия», и поначалу, как почти каждый прозаик, он попытался, в сущности, втиснуть, вложить весь этот довольно большой роман в пределы одной пьесы – 13 или 15 картин. Эта пьеса не вмещалась. Не вмещалась ни в какие театральные рамки. Он пытался уложить прозу «Белой гвардии», весь этот роман так, как мы иногда укладываем перед поездкой на юг или в отпуск чемодан. И это необходимо, и то необходимо. И потом крышку уже коленкой запираешь так, что чемодан распухает. Вот так распухает первая редакция «Белой гвардии». И начинает он делать новый вариант, театральный вариант, второй вариант «Белой гвардии». Всего 3 варианта этой пьесы. Он начинает сочинять его, в общем-то, в содружестве с актерами второй студии и в полном содружестве с новоиспеченным завлитом художественного театра Павлом Александровичем Марковым, упомянутым в театральном романе как хозяин аналитического кабинета Миша Панин. Павел Александрович Марков рассказывал мне, как трудно ему было убедить Станиславского даже прочитать инсценировку «Белой гвардии». Константин Сергеевич был в некотором состоянии как бы между двух стульев. 2 года успешных гастролей в Америке, непонятность новой советской жизни, неясность репертуара, неясность новых артистов, которых Немирович Данченко пригласил. Через океан Немирович Данченко пишет им письма и спрашивает, вы думаете, что вы будете здесь играть? То есть они возвращаются в Советскую Россию в тот момент, когда надо все начинать сначала. Чехов под вопросом, классика под вопросом, даже из «Синей птицы» цензура советская выламывает тогда целые сцены. Загробный мир не существует, все птицы, не может быть загробный мир. В этот момент молодые ребята второй студии начинают сочинять что-то по поводу Белой гвардии. Но Станиславский их не знает. Он абсолютно не ведает, что это за люди. Он не понимает, кто это такой новый автор Булгаков из Киева. Для него автор – это Антон Павлович Чехов. Когда Станиславский читает первый вариант Белой гвардии, опять-таки по сообщению Маркова, которому не доверять невозможно, первая реакция Станиславского – зачем мы будем ставить эту советскую агитку? То есть ему кажется, что это вообще нельзя играть. Это что-то про революцию, это выстрелы, это погони, это кровь, это кошмар. Это зачем сейчас на сцене художественного театра? И кто это будет играть? Ведь, это потом будет развиваться в театральном романе, у нас будет возможность об этом еще порассуждать. Но, во всяком случае, в августе 25-го года, в конце лета, Павел Александрович Марков, Миша Панин, хозяин аналитического кабинета из Коктебеля, посылает Михаилу Афанасьевичу Булгакову письмецо, вернее, открыточку, которую Михаил Афанасьевич будет хранить до конца дней своих. И в этой открыточке новоиспеченный завлит художественного театра вопрошает новоиспеченного автора художественного театра. «Ну как дела с нашей пьесой?» А Булгакова и не надо было вопрошать. Он весь погружен в завершение работы над инсценировкой «Белой гвардии». И вот начинается сезон, осень, и он возвращается в любимый художественный театр, который в театральном романе описан уже с некоторой долей иронии, которая является результатом позднейшего десятилетнего опыта жизни в художественном театре. «Надо мною я видел, поднимая голову, матовый шар, полный света, сбоку серебряный колоссальных размеров венок в стеклянном шкафу с лентами и надписью „Любимому независимому театру от московских присяжных“.
Любимому независимому театру от московских присяжных одно слово загнулось. Перед собою я видел улыбающиеся актерские лица, по большей части меняющиеся. Издалека доносилась тишина, а изредка какое-то дружное и тоскливое пение. Потом какой-то шум, как в бане. Там шел спектакль, пока я читал свою пьесу. Лоб я постоянно вытирал платком и видел перед собой коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове. Он стоял в дверях и не спускал с меня глаз, как будто что-то обдумывая. Он только и запомнился. Все остальное прыгало, светилось и менялось. Неизменен был, кроме того, венок. Он резче всего помнится. Таково было чтение, но уже не на учебной сцене, а на главной. Уходя ночью, я, обернувшись, посмотрел, где я был. В центре города, там, где рядом с театром гастрономический магазин, а напротив бандажи и корсеты, стояло ничем не примечательное здание, похожее на черепаху, и с матовыми кубической формы фонарями. На следующий день это здание предстало передо мной в осенних сумерках внутри. Я, помнится, шел по мягкому ковру солдатского сукна вокруг чего-то, что, как мне казалось, было внутренней стеной зрительного зала. И очень много народу мимо меня сновало. Начинался сезон. И я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого, приятного же человека лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич. Над письменным столом Княжевича висела яркая радостная картинка. Помните, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом бледно-зеленый веселый сад.
Товарищ Максудов! Приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову на бок. «А мы уж вас поджидаем, поджидаем! Прошу покорнейше, садитесь, садитесь!»
И я сел в приятнейшее кожаное кресло.
Слышал вашу пьесу, говорил, улыбаясь Княжевич, и почему-то развел руками. Прекрасная пьеса. Правда, таких пьес мы никогда не ставили. Ну, а эту вдруг возьмем, да и поставим, да и поставим.
Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза.
И разбогатите до ужаса, продолжал Княжевич, в карете. Так будете ездить, да-с, в каретах?
Однако, думалось мне, он сложный человек, этот Княжевич, очень сложный. И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению моему, все напряженнее. Поговорив еще со мною, Княжевич позвонил.
Мы вас сейчас отправим к Гавриилу Степановичу. Прямо ему, так сказать, в руки передадим. В руки. Чудеснейший человек, Гавриил-то наш Степаныч. Мухи не обидит. Мухи.
Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так.
Гавриил Степанович еще не прибыли в театр.
А не прибыл, так прибудет, радостно, как и раньше отозвался Княжевич. Не пройдет и получасу, как прибудет. А вы, пока суд да дело, погуляйте по театру, полюбуйтесь, повеселитесь, попейте чайку в буфете, да бутербродов-то не жалейте. Не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича.
И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие. И еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина. В полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя...
Петр Бомбардов.
Бомбардов был актером независимого театра. Сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса. С первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека.
«Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе?» – спросил вежливо Бомбардов.
Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченых овальных рамах. Из первой рамы на нас глянула писанная маслом женщина лет 30 с экстатическими глазами во взбитой крутой челке, декольтированная.
«Сара Бернар», — объяснил Бомбардов.
Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами.
«Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра», — вежливо сказал Бомбардов.
Соседа Севастьянова я узнал сам. Это был Мольер. За Мольером помещалась дама в крошечной набок надетой шляпке блюдечком, в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, оттопырив мизинец.
«Людмила Сильвестровна Пряхина, артистка нашего театра», — сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах.
«Виноват? А это кто же?» Удивился я, глядя на жесткое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру.
«Император Нерон», — сказал Бомбардов. И опять глаз его сверкнул и погас.
«А почему?»
«По приказу Ивана Васильевича», — сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. «Нерон был певец и артист».
Так. За Нероном помещался Грибоедов. За Грибоедовым Шекспир в отложном крахмальном воротничке. За ним неизвестный, оказавшийся Блисовым, заведующим поворотным кругом в театре в течение 40 лет. Далее шли Живакини, Гальдони, Боммарше, Стасов, Щепкин,
Каратыгин, Тальони,
перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету.
Екатерина II, Каруза, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Батистини, Эврипид, заведующая женским пошивочным цехом Бобылева.
Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гавриил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо.
«Будьте тверды».
И его размыло где-то в полумраке. Я же двинулся вслед за человеком в петлицах, который иноходью шел впереди меня, изредка подманивая меня пальцем и улыбаясь болезненной улыбкой.
Тишина, рядом репетируют.
На стенах широкого коридора, по которому двигались мы, через каждые 10 шагов встречались огненные электрические надписи.
Тишина, репетируют.
Рядом репетируют. Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня ведут, вскочил, шепотом гаркнул: «Здравия желаю!» и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем театра НТ. Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал потолок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрустальный фонарь. Стояла тут мягкая шелковая мебель, еще портьера, а за нею застекленная матовым стеклом дверь. Мой новый проводник в пенсне к ней не приблизился, а сделал жест, означавший «постучитесь», и тотчас пропал. Я стукнул тихо, взялся за ручку, сделанную в виде головы посеребренного орла. Засипела пневматическая пружина, и дверь впустила меня. Резко повернувшись на винте табурета, ко мне обратился небольшого роста человек с французской черной бородкой, с усами-стрелами, торчащими глазам. «Максудов», — сказал я.
«Извините»,
— отозвался новый знакомый высоким тенорком и показал, что сейчас, мол, только дочитаю бумагу и... Он дочитал бумагу, сбросил пенсне на черном шнурке, протер утомленные глаза и, окончательно повернувшись спиной к бюро, уставился на меня. Дальнейшее молчание стало нестерпимым, и прервал его Гавриил Степанович. Он игриво почему-то улыбнулся и вдруг пожал мне коленку.
«Ну, что ж, договорчик, стало быть, надо подписать».
Вольт на табурете, обратный вольт, и в руках у Гавриила Степановича оказался договор.
«Только уж не знаю, как его подписывать, не согласовав с Иваном Васильевичем».
И тут Гавриил Степанович бросил невольный краткий взгляд на портрет. На стене, затянутый тисненным золотом софьяном, висел большой фотографический портрет человека с артистической шевелюрой, прищуренными глазами, подкрученными усами и с лорнетом в руках. Я догадался, что это Иван Васильевич или Аристарх Платонович. Но кто именно из двух, я не знал. «Ага, ну, слава богу, теперь знаю», — подумал я. «Это Иван Васильевич».
«Не было бы беды», — продолжал Гавриил Степанович. «Ну уж для вас, разве?» — он улыбнулся дружелюбно.
Тут без стука открылась дверь, откинулась портьера, и вошла дама с властным лицом южного типа. Глянула на меня, я поклонился ей, сказал: «Максудов». Дама пожала мне крепко по-мужски руку, ответила:
«Августа Минажраки». Сел на табурет, вынула из кармашка зеленого джемпера золотой мундштук, закурила и тихо застучала на машинке.
Я прочитал договор, откровенно говорю, что ничего не понял и понять не старался. Мне хотелось сказать: «Играйте мою пьесу! Мне же ничего не нужно, кроме того, чтобы мне было предоставлено право приходить сюда ежедневно, в течение 2 часов лежать на этом диване, вдыхать медовый запах табака, слушать звон часов и мечтать».